Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Книга Ольги Кривдиной и Бориса Тычинина, называется она «Размышления о скульптуре». Это обширное 600-страничное издание знакомит нас с яркими эпизодами из истории русской скульптуры и шире художественной жизни России от Петровского времени до начала XX века, а отчасти и с современными мастерами. В основе многих глав книги лежат архивные поиски и исследования. И сегодня мы решили познакомить вас с результатами хотя бы одного из этих исследований, связанного с судьбой забытого ныне скульптора Гуго Залимана. Ведь посвященная ему глава книги Кривдиной и Тычинина – это первая публикация, рассказывающая об этом мастере. Гуго Робертович, или, как чаще его называли, Гуго Романович Залиман, родился в Петербурге в 1859 году в семье скульптора Роберта Залимана. Рассказ о нем продолжает Ольга Кривдина, ведущий научный сотрудник Русского музея.
Это старая, очень родовитая ветвь Залиманов, которая имеет сложное происхождение такого древнего немецкого рода. Причем соединилась она с другим древним родом немцев. И таким образом, в общем, это все немецкие выходцы, работающие у нас в России. Причем считавшие себя россиянами, русскими художниками, которые работают на славу своего отечества, на славу Петербурга прежде всего, конечно же. И отец Залимана очень знаменит. Отец работал над созданием памятника императору Николаю I. Обычно мы говорим о конной статуе, которую выполнил Петр Карлович Клод. Забываем, что постамент украшен фигурами женскими, представляющими портреты императрицы Александры Федоровны и трех ее дочерей, рельефы, изображения оружия. Это как раз творчество Залимана, старшего, как мы сейчас говорим, Роберта Карловича Залимана, у которого родилось 6 детей. И вот из 6 детей самых талантливым и продолжателем традиций отца стал Гуго.
Гуго был из поздних детей. Он появился на свет, когда отцу исполнилось 45 или 46 лет. А когда тот скончался, мальчик еще учился в гимназии, это известной в Петербурге Петришуле. Сразу после окончания школы Гуго поступил в Академию художеств на отделение скульптуры в класс «Голов». Усердный и талантливый ученик, он не раз получал там денежные премии, серебряные и золотые медали. Уже в Академии им создаются произведения, которые позднее попали в собрание Русского музея. Их изучением и поиском документов, связанных с жизнью Гуго Залимана, занималась Ольга Кривдина.
В результате вот этих поисков было выявлено, во-первых, личное дело Залимана, которое хранится в Государственном историческом архиве у нас в Петербурге. Конечно же, фонды его писем, которые находятся в научно-исследовательском архиве Академии художеств, и разделение коллекции произведений, одна часть которых осталась в научно-исследовательском музее Академии художеств, а вторая часть, которая находится у нас в Русском музее.
Среди тех работ, что попали в фонды Русского музея, выполнены из воска студенческие работы Залимана. Это барельефы «Блудный сын» и «Сцена сожжения». Они, как и рельеф Залимана «Снятие с креста», оказались в Русском музее в 1931 году благодаря стараниям его первого заведующего отдела скульптуры Григория Макаровича Преснова.
Рельеф «Снятие с креста» был передан из музея Академии художеств и, как выяснилось, в общем-то, не совсем из музея, потому что по всем документам он оформлял вход в церковь Екатерины Академии художеств. И таким образом оттуда был демонтирован и передан в фонды Русского музея.
Среди других ранних работ Залимана – гипсовая статуя «Арест, преследуемый фуриями». За нее в 1883 году скульптор получил в Академии художеств малую золотую медаль. А в следующем году уже большой золотой медалью его наградили за горельеф «Битва гигантов с Олимпом».
Этот рельеф долгие годы хранился в Академии художеств. Но в 50-е годы было принято постановление о расформировании крупнейших музеев для того, чтобы представить в коллекции периферийных музеев, как тогда говорилось, некоторые произведения изобразительного искусства. И вот только из Русского музея было передано около 500 скульптур, а из Академии художеств, из музея, наверное, свыше 1000. Работа уехала вот по этим небольшим музеям, И в числе вот этих отправленных работ и рельеф Залимана.
Рельеф «Битва гигантов» переехал в Хабаровск, Дальневосточный художественный музей. А статуя мифического героя Ареста в те же годы оказалась во Владивостоке, в Приморской государственной картинной галерее. Выяснить ее судьбу попыталась наша собеседница.
И вот когда мы стали запрашивать в музей, они долгое время молчали. И мы думали, что ж такое? То ли почта не доставляет наши запросы, что происходит? И вот хранитель музея ответила нам, что до 80-х годов скульптура хранилась у них в фондах, но в очень плохом состоянии. И вот они получили разрешение от Министерства культуры ее списать. То есть таким образом мы получили фотографию, на которой мы видим действительно отломанную руку, но, по крайней мере, фигура была цела. Получается так, что это произведение, отправленное далеко из Академии художеств, просто-напросто уничтожено.
После учебы в Академии художеств Залиман, как лучший выпускник, получает право на поездку за границу. С марта по декабрь 1885 года он знакомится с музейными собраниями Берлина, Дрездена, Мюнхена, Флоренции, а затем обосновывается в Риме. Здесь полтора года его жизни были отданы работе над рельефом по известному мифологическому сюжету.
Залиман обращается к сложной такой тоже античной теме – Харон, перевозящий души мертвых через Стикс. И вот этот потрясающий по выразительности рельеф, мощный, он 5 метров в длину, украшает один из залов Музея Академии художеств.
Вслед за тем, еще будучи в Риме, молодой скульптор увлекается историей кимров, крупного древнегерманского или, быть может, кельтского племени, которое на исходе II века до нашей эры вторглось в пределы Римской империи и хоть ненадолго захватило всю ее северную часть. Результатом этого увлечения явилось произведение, которое ныне хранится в Русском музее.
Вот его эта тема очень заинтересовала. Он начинает изучать все археологические находки, консультируется с знаменитыми историками. Как же можно в скульптуре представить кимров? Как они выглядели, что это были за люди, какие они носили прически, как они были одеты, какое у них было оружие. И вот он представляет битву, то есть мощные фигуры кимвров, поверженные фигуры римлян около их ног. И вот это стало одним из двуэтапных произведений, которое дает возможность Залиману получить звание академика. А получив звание академика, конечно, уже можно начинать и преподавательскую деятельность в Академии художеств, и он становится адъюнкт-профессором. Это 1889 год.
Вернувшись в Россию, Залиман продолжает обращаться к историческим сюжетам. В это время в Киеве завершалась отделка Владимирского собора. Руководил ею замечательный искусствовед Адриан Прахов. Он-то и поручил Залиману два бронзовых рельефа, которые украсили вход в собор. Это фигуры святых князя Владимира и княгини Ольги. Однако крупнейшее и в художественном, и в буквальном смысле произведение Залимана, благодаря которому его и сегодня вспоминают историки искусства, это мраморный фриз «Олимпийские игры».
Самое главное, знаменитое его произведение, которое он создавал вместе с помощником своим, скульптором Богатыревым, это всем хорошо известный 50-метровый многофигурный фриз, украшающий музей изящных искусств в Москве, музей имени Пушкина. Вот над этим произведением Залиман работал в 1903-1912 годах по заказу Цветаева, который отвечал за подбор мастеров, которые будут оформлять музей. Главным консультантом Цветаева и главным советчиком выступал Виктор Михайлович Васнецов.
Васнецов, как я понимаю, знал его Залиман еще по работе, видимо, во Владимирском соборе Киева.
Васнецов до этого еще был знаком с Залиманом. Они в Академии художеств неоднократно встречались. И Васнецов в мастерскую к Залиману ходил, смотрел. А дальше уже работа по Владимирскому собору еще ближе соединила этих замечательных художников.
Такие творческие отношения двух художников тем удивительнее, что близкий к объединению мир искусства Виктор Васнецов отнюдь не производил впечатления правоверного академического, каким многим казался Гуго Залиман. Однако сегодняшний наш рассказ был бы явно не полон, если бы мы не коснулись еще одной творческой особенности Гуго Романовича. Ровно половина его жизни, 30 лет, связана с преподаванием в Академии художеств. И здесь Залиман проявил талант педагога, пожалуй, не меньший, а может быть и больший, чем талант скульптора.
Педагогика была его исключительным призванием. Он не видел себя в отрыве от молодежи. Ему очень хотелось передать все, что он знает, молодым людям, учащимся в Академии художеств, и ориентировать их прежде всего на постижение изучения натуры. Его учениками являются крупнейшие впоследствии советские скульпторы. Это прежде всего, конечно, знаменитый Манезер.
Матвей Манезер, автор десятков известных памятников советской эпохи и вице-президент Академии художеств. Любопытный штрих, родившегося у него в 1927 году сына Матвей Генрихович назвал в честь своего учителя – Гуго.
Другое крупное имя – это Крестовский. Игорь Всеволодович, знаменитый скульптор-реставратор, благодаря которому воссозданы многие произведения скульптуры в Петергофе, и ему мы обязаны воссозданием скульптуры в Петербурге, тогда Ленинграде, пострадавшим в годы блокады. Вот он, Лишев, Керзин – это преподаватели, знаменитые в Академии художеств, которые необычайно высоко ценили талант Залимана-педагога.
Позднее Михаил Керзин вспоминал: «Залиман не выставлял своих произведений на выставке. Более того, последние 20 лет своей жизни он почти не выходил за пределы квартала, занимаемый Академией художеств. Он всю свою жизнь посвятил творчеству и своим ученикам».
Он заботился о них, как о детях. Педагогика была его исключительным призванием. А поскольку он был обделен счастьем личной жизни, у него не было семьи, он заботился о своем младшем брате, он беспокоился о своей старой матушке, и, конечно, все свои силы он отдавал ученикам Академии художеств. Причем учились у него не только скульпторы, к нему приходили и живописцы. И, например, вот вышла книга «Воспоминания писем Шухаева». Так вот, в этой книге опубликованы воспоминания Шухаева и о Гуго Залимане.
Вот интересно, Шухаев, в общем-то, совсем не академист.
Он постигал академическую школу, он великолепно знал анатомию и академический рисунок, а дальше уже, имея вот эти азы профессиональные, он мог развиваться так, как звала его душа творческая. Обучение в академии жестко было распределено. И каждый отвечал за свою как бы область. Так вот, Залиман учил анатомии. Это был профессор анатомии и профессор скульптуры. А дальше своих учеников первого-второго курса, уже дав им такие классические азы необходимые, Залиман передавал Владимиру Александровичу Беклемишеву. В общем, они обязаны были Залиману и Беклемишеву школой именно вот 90-е годы и 10-е годы. А потом уже сложные революционные годы. В эти годы не покидали Академию художеств ни Залиман, ни Беклемишев. Они продолжали обучать студентов, несмотря на голод, несмотря на то, что было очень тяжело. И Беклемишев в поисках пропитания уходит в Новоржев и дальше. Там он скончался. А Залиман скончался от голода здесь в 19-м году.
Нам неизвестна даже точная дата смерти Гуго Романовича. Как считает Ольга Кривдина, скульптор скончался в конце марта 1919 года. Почему именно эта дата? 1 апреля отдел охраны памятников искусства отдал распоряжение составить подробную опись всем хранившимся в его мастерской произведениям. Но ни эта опись, ни сами произведения до нас не дошли. На этом программа наша подошла к концу. Благодарим ведущего научного сотрудника Русского музея Ольгу Кривдину за рассказ о скульпторе Гуго Залимане, автор передачи Дмитрий Бадолян, редактор Анна Всемирнова.